Рассказы из русской истории.
Ну что ж, дамы и господа, приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Пришло время поговорить про историю нашу. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский у нас на связи. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
По уже сложившейся традиции отвечаем на вопросы слушателей. Сегодня в очередной раз речь пойдет о фигуре императора Александра II. И вот, кстати, сразу отзывы от слушателей и зрителей. Хотелось бы отметить, что это замечательный формат лекции и ответы на вопросы на радио «Спутник». Это не только закрепляет материал, но и помогает глубже понять суть обсуждаемой эпохи. Ну, если формат понравился...
Закрепляет материал, мне понравилось.
Да, если формат слушателям нравится, то предлагаю продолжать в том же духе. Только напомню, координаты для связи со студией, номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2, а номер для отправки WhatsApp сообщений плюс 7-968-766-33-11. Также свои вопросы вы можете задавать через бота в нашем телеграм-канале и мобильное приложение «Радио Спутник». Говорили мы в прошлый раз про реформу освобождения крестьян, очень много было сказано. Также я успел сказать, что не только этой реформой прославился Александр II, много чего еще он провел, реформировал в России. Но вот все-таки начать бы хотелось с вопросов слушателей, которых интересует несколько другой аспект. Вот, например, Юлия Адамкевич пишет, что вторая половина XIX века подарила миру много великих русских имен, художников, писателей, ученых. Совпадение это или, может быть, сохранились сведения о поддержке, которую Александр II или кто-то из его окружения оказывал развитию искусства, литературы и науки? Вот, Владимир Ростиславович, давайте с этого начнем, с искусства.
19 век – это золотой век русского искусства. Вот, и, конечно, я думаю, что это не стоит связывать с личностями императоров исключительно. Конечно, нет, просто получился большой кумулятивный эффект от развития образованной части российского общества, который был запущен еще петровскими реформами. Знаете, есть такое известное выражение, что декабристы – это первое или второе непоротое поколение дворян. Ну, в принципе, то же самое можно отнести и к развитию искусства, науки. По мере того, как получалось образование, образование становилось не только домашним, но и публичным. Открывались новые университеты, институты. Центры военного образования также расширялись. И, в принципе, выпускник военной гимназии при Александре II мало чем отличался по уровню профподготовки, как бы сейчас так сказали, от выпускника классической гимназии. Шли те же самые предметы, чуть меньше древних языков, чуть больше военных дисциплин. Но он мог свободно работать в любой сфере гражданского дела, не только будучи военным. Поэтому образовывалась аудитория благодарная. Затем появлялись люди, которые интересы этой аудитории удовлетворяли. Писатели, журналисты, издатели, музыка. Открывались театры, значит, появлялись актеры, драматурги мирового уровня, музыканты. Мы помним с вами, что и Николай I, отец Александра, поддерживал как мог литературу, покровительствовал и Пушкину, и Гоголю, других авторов, очень любил исторические романы. У Николая I, знаете, какой был иностранный, Игорь, писатель любимый?
Нет, честно говоря, не знаю.
Вот, ну, вот, предположите, кто бы мог понравиться такому типажу. Мы все его знаем, все его читали.
Вот вы знаете, честно говоря, своим вопросом в тупик меня поставили. Честно говоря, даже предположить не могу. Давайте, раскрывайте тайну.
Вальтер Скотт.
Угу.
Обожал исторические романы. Айвенго и вот это. Вот вся семья Николая этим зачитывалась, он детям это рекомендовал. Затем, ну а потом и при Александре III. Александр III вообще привил моду на русскость, что нашло свое отражение во всех видах искусства. И на русскую живопись, и на... Притом, например, передвижников Александр III не очень любил. Он как-то больше ценил классическое искусство. То есть, такое более раннее немного. Но, тем не менее, покровительствовал и был крупнейшим коллекционером, покупал государственную, в царскую коллекцию огромное количество произведений искусства именно отечественных мастеров. Поэтому можно сказать, что императоры, последние императоры XIX века были людьми, разбиравшимися в искусстве, любившими культуру и искусство и таким образом формировавшими в обществе вкус и спрос на произведения культуры и искусства.
Угу. Ну и вот в продолжении темы Олег из Киева интересуется, он пишет, что с благодарностью всегда слушает ваши лекции, радуется новому выпуску и удивило заявление о том, что Льва Николаевича Толстого, ну, якобы не отлучали от церкви. Вот просит пояснить этот момент.
Ну, Льва Николаевича Толстого никогда не отлучали от церкви. Это какой-то миф, который фигурирует с советских времен. Видите, советская власть очень хотела сделать Льва Николаевича Толстого истинно народным писателем, который бичевал язвы имперской России и буржуазного общества. Действительно, Лев Николаевич Толстой был человек, хоть и граф, хоть и офицер, хоть и наследник немалого состояния, вы даже не представляете, сколько зарабатывал он литературным трудом. Гораздо больше, чем приносили ему имения. Был самым популярным автором в Европе, точно, абсолютно, скорее всего, и в мире. И уж точно самым авторитетным. Но, несмотря на все свои критические произведения и статьи, особенно на последнем этапе своей жизни, статьи, которые он адресовал и руководителям империи, государства, по тем либо иным политическим поводам, все-таки пролетарским и коммунистическим писателем Лев Николаевич никак не был. И вот попытки придумать историю о его якобы такой антирелигиозности и об отлучении от церкви, видите, они породили путаницу в головах наших слушателей, что неудивительно. Церковь его критиковала, но никогда анафеме не предавала. Никаких, так сказать, мучений в аду ему не обещала. Толстого критиковали за такие, скажем, ну, с точки зрения официальной РПЦ, еретические церковные воззрения, за неуважение к канонам, за слишком жесткие высказывания в адрес официальной иерархии церковной. Полагали, что это толстовство, как такая идея индивидуального богоискательства, не хочу здесь уходить в глубокие философские дебри, иначе мы окончательно запутаемся, церковь полагала, что это, ну, как бы выражаясь современным языком, такая болезнь, и великий писатель немного духовно приболел. Вот так констатировала некое душевное расстройство Толстого, но не в ментальном смысле, а в смысле духовном. Mm-hmm. От церкви его не отлучали, он оставался прихожанином православным.
Спасибо, спасибо за ваше разъяснение. Еще один вопрос от Екатерины К. Она хотела бы уточнить, правда ли, что Мария Александровна, супруга императора, была основательницей первых военных госпиталей в России и Красного Креста?
Знаете, у нас было несколько Марий, императриц, в конце 18-го, начале 19 века, и все они, ну, имена у них были либо Мария Александровна, либо Мария Федоровна, имена эти они получали уже после крещения и после того, как вышли замуж за русских царевичей, наследников престола. Все они, надо сказать, что отметились с самой доброй стороны на небе благотворительности, в том числе и вот упомянутая Мария Александровна. Она, конечно, не была основательницей первых военных госпиталей, первые военно-медицинские лечебные учреждения были основаны еще Петром Первым. Знаете, Игорь, вы, наверное, были в Москве, в Лефортово, да, в районе?
Да, был.
Вот. Но вот если вы там погуляете пешком, то там находится госпиталь Бурденко знаменитый. И посмотрите на карте, есть, и там, по-моему, даже есть соответствующие таблички и знаки, показывающие, что основан этот госпиталь при Петре Первом. его решением. То есть это вот такие уже не военно-полевые походные, а стационарные военные постоянные лечебные заведения для раненых солдат и офицеров, где их выхаживали, где были квалифицированные военные медики. Но Мария Александровна действительно была попечительницей Российского Красного Креста и многое сделала для развития этой организации, вообще для гуманитарной деятельности, как сейчас говорят, в нашей стране. Так что мы за это и можем сказать спасибо.
Mm-hmm. Ну, давайте еще один вопрос от слушателя. Алексей вот интересуется, но он вспоминает, что 7 покушений было совершено на Александра II, и терроризм в Российской империи был. Он говорит, что это было ответом на жуткую жизнь. Средний крестьянин в лучшем случае доживал до 34 лет. Плюс царь-освободитель нахватал кредитов у Франции. Потом это, ой, как скажется, в 14 году, когда именно количество набранных кредитов не дало России избежать Первой мировой войны. При Александре II рабочий жил хуже всего, и только после убийства Александру III и Николаю II пришлось идти постепенно на уменьшение трудового дня. Ну вот так считает Алексей. Согласны ли вы? Если не согласны, то в чем?
Там несколько вопросов и утверждений. Я кое-что успел записать. Если что-то не отвечу, вы мне, пожалуйста, поправьте.
Да, конечно, конечно.
Ну, начнем нашему радиослушателю с самого начала. По поводу 7 покушений. Это как считать? Что считать покушением? Когда стреляли, но не попали? Или когда пистолет дал осечку? Вот если дал осечку, можно не считать покушением. Но ствол был направлен в сторону жертвы. Вот Александра II было 7 известных покушений, которые могли точно привести к его гибели, и каким-то только чудом, там, то стреляли, продырявили подкладку пальто, то Каракозов выстрелил в воздух, там, возможно, по руке его ударил один из находившихся рядом крестьян, то взорвали поезд, но не тот. Самое известное покушение, я напомню, это, кстати, оно очень характерно, между прочим, для наших, расскажу эту историю повторно, чтобы наши радиослушатели понимали, кто такие покушавшиеся, как это все происходило. Не буду называть конкретные цифры, их по памяти не помню, надо залезать сейчас в записи. Но тут важен принцип. Член подпольной организации террористов, член народной воли Халтурин Степан готовит взрыв в Зимнем дворце. Кто такой Халтурин? У нас писали в учебниках рабочие. Он был такой же рабочий, как я, балерина Большого театра, понимаете? То рабочий, у которого руки не с того места росли. Вот. Это крестьянин бывший. Но крестьянин, который тоже в поле не работал. Которого отец, как бы сейчас сказали, крупный фермер-торговец. Богатый человек. Ну, по местным меркам, естественно. Не просто кулак, а богатый кулак. Но сын пошел не в отца. Работать не захотел. Где-то там маялся, чем-то занимался. В конце концов, оказался в столице, в Петербурге, связался с террористами. И вот под видом рабочего краснодеревщика вот, устроился в Зимний дворец. Что-то там столярничать. Столярничал он отвратно, по воспоминаниям его коллег, то есть там работал вместе, все приходилось за ним переделывать. Делать он ничего толком не мог. Вот, в основном подносил материалы. Ну, понятно, что он думал не о работе. Думал он о своей идее фикс уничтожения царя и таскал туда в подвал динамит, где находились столярные мастерские. Вы можете себе представить уровень охраны той эпохи, то есть на царя уже происходит одно покушение за другим, а в подвал непосредственно под зданием царской столовой, где проходят обеды и официальные приемы, как бы сейчас сказали, на межгосударственном уровне, свободно абсолютно какой-то, значит, псевдорабочий таскает в мешках взрывчатку. Вот он, наверное, таскал там такое количество, что когда, значит, произвел взрыв, там царь не пострадал, он чуть-чуть опоздал буквально там на полминуты. Вот не успел войти в здание столовой, помещение столовой, банкетное. Вот. Весь был в крошке, его там обсыпало пылью, штукатуркой. Вот. Но погибло несколько десятков человек, погибло и было ранено. и слуг, и солдат, которые там находились, ну, станет такими церемониальными. Не реальная охрана, а солдат, которые просто стоят как бы в коридорах, в таких официальных помещениях для красоты. Знаете, как наши гвардейцы стоят в Георгиевском зале там, и иных залах Кремля. Вот эти вот. Только у нас это обычно молодые красивые кремлевский полк. А в те времена, Игорь, знаете, кто там дежурил в коридорах?
Нет.
Двери открывал и как бы отвечал за безопасность в дворце. Тогда было это по-другому устроено, и, на мой взгляд, гораздо более справедливо, чем впоследствии.
Так.
Это были старые ветераны войн. Люди, отличившиеся особой храбростью в ходе российских военных конфликтов. Вот, в частности, все погибшие, там было, по-моему, человек 10 погибших солдат, может, немного побольше. Это были ветераны, которые прошли всю русско-турецкую войну. Все награждены были боевыми орденами. Это солдаты, которые покрыли. Ни сабля их не взяла турецкая, ни пуля. Вот на Шибке они выжили, подплевные выжили, у стен Константинополя постояли, а псевдорабочего Халтурина вот, не убереглись.
Ну, удивительно, конечно,
царь,
да.
Да, царь потом, у них у всех семьи были, между прочим, дети. Вот, царь вот, их потом лично провожал на морозе, на кладбище. Все их семьи были взяты на пожизненное содержание за счет казны. Это обычные солдаты, никакие не офицеры. Вчерашние крепостные. В общем, вот так. Вот такие были у нас террористы. Посмотрите, сколько у нас халтуринских улиц в стране. Вбейте в Яндексе. И сколько названных памятники до сих пор стоят Халтурину. Так что вот по поводу терроризма. То есть, значит, мы говорим о чем сейчас? О том, что терроризм был ответом на жуткую жизнь. Да, значит, поэтому покушений было не 7. Их покушений было больше, просто не все были такими громкими, как взрыв в Зимнем дворце Халтурина. Были неудавшиеся покушения, вот, и некоторые историки насчитывают 11, там, и даже больше. Значит, средний крестьянин, как вы сказали, доживал до скольких лет там?
До 34 лет. Это не я, это Алексей сказал наш.
Это неправда, это миф. Вообще, я нередко в своих рассказах об этом говорю. Знаете, средняя продолжительность жизни – это такой большой статистический миф. За счет чего средняя продолжительность жизни крестьянства могла быть 34 года? Как вы думаете, Игорь?
Ну, за счет тяжелых условий, за счет тяжелого труда, высокой смертности, не знаю.
Нет, за счет того, что берется один младенец, который умер в недельном возрасте, плюс берется один молодой человек, который умер от тифа, который тогда не лечили, или от холеры, которые были массовые эпидемии в XIX веке, или от интеллигентной болезни, но ей точно так же болели крестьяне, и тоже никак ее не лечили, туберкулез, вот чахотка, вот он умирает в 20 лет. А потом еще один крестьянин, рекрут, гибнет на войне 30 лет. Вот. А потом еще три крестьянина доживают до 60. Но если все сложить и разделить на 6, то получится средний возраст 34 года. Так что это все не так. Вот. Те, кто не умирали во младенчестве, Господь миловал их, не гибли на войне и не становились жертвами тяжелых инфекционных заболеваний, жили отнюдь не 34 года, а те же самые, что сегодня. И 50, и 60, и 70, поверьте мне, и 80. И бывали люди, которые доживали до 90. А кто не верит, загляните, пожалуйста, в интернет и посмотрите, сколько жили в тяжелых очень условиях, без всяких антибиотиков, без хорошей медицинской помощи и правильных продуктов, как сейчас. Сколько жили Микеланджело, Гёте, семья композиторов по фамилии Бах, нескольких поколениях, ну и прочее, прочее, прочее. То есть все очень сложно с продолжительностью жизни. У нас как сейчас люди доживают максимально там лет до 110, плюс-минус, там, говорят, кто-то там дожил до 115, я читал, вот, а дальше ничего не получается, как ни крутись. Так и в те годы долгожители были единичные, которые доживали до 100, до 110, до 115, а дальше ничего не получалось. Так что в этом отношении средняя продолжительность, не путайте среднюю продолжительность жизни с медицинской возможной продолжительностью жизни. Вот, двигаемся дальше.
Да, по поводу того, насколько тяжелая жизнь это была, потому что вот Алексей...
Как тяжелая была жизнь. И у рабочих была очень тяжелая жизнь, невероятно тяжелая жизнь. Такая же точно невероятно тяжелая рабочая жизнь. Жизнь была у рабочих во всех странах мира. Вот, и в Англии, и в Германии, и в других странах. И, наверное, может быть, на этапе становления развития капитализма, то есть это вторая половина 19-го, начало 20 века, в России... действительно рабочие, неквалифицированные рабочие, третий раз скажу, неквалифицированные рабочие, жили хуже, чем в среднем в Европе. Квалифицированные рабочие жили лучше, чем в среднем в Европе. Их не хватало, мастеров. Кому интересно, посмотрите, как жили мастера на Путиловском заводе, например. В сравнении, как все познается в сравнении. И они в революционном движении никакого участия не принимали. И мастера на нефтяных заводах Нобеля революцию не поддерживали. Никак. Ни в каком виде. По понятным причинам. Но и у нас рабочее законодательство тоже постепенно улучшалось. Постепенно. И темпы улучшения законодательства были ничуть не хуже, чем в Европе. Что касается вот этого, да, еще там про французские долги, по-моему, Алексей говорил.
Да, то, что освободитель нахватал кредитов у Франции, и потом это, ой, как скажется, в 2014 году, когда именно количество набранных кредитов не дало России избежать Первой мировой войны. Дословная цитата.
Франция была крупнейшим кредитором российской экономики. Эти кредиты формировались и при Александре II, и при Александре III, и при Николае II. Но... Дорогие мои друзья, кто кому давал денег? Давайте разберемся. Игорь, как вы думаете, как Франция кредитовала наших императоров, государства?
Как?
Из-за чего они бы потом вынуждены были лезть в войну, Первую мировую?
Вот, честно говоря, никогда не задумывался на этот счет.
Вы полагаете, что французский госбанк брал деньги, чемоданы с золотом, вагоны, и перевозил их, очевидно, передавал их в Министерство императорского двора, где они грузились бочками, дукаты и гульдены, где-то в подвалах чего? Царского села? Или нынешнего Эрмитажа?
Ну, где? Совершенно. Я не думаю, что дело обстояло так, и когда кто-то дает деньги, он хочет что-то получить взамен. Владимир Ростиславович, давайте я подумаю на новостях, а потом мы вернемся к этой теме. Новости.